Фалько в ответ снова кивнул, а потом спросил: «Где сейчас Лео Боярд?» Адмирал еще мгновение пристально рассматривал его и лишь потом снизошел до ответа: «В Париже!» «И в каком же качестве?» «В качестве героя войны. Дает пресс-конференции, пишет статьи и, распуская павлиний хвост, кичится тем, как в недавнем прошлом сражался за свободу. Собирается выпустить книгу и снять фильм о своих испанских впечатлениях. И еще давит всеми средствами на правительство Блюма, побуждая его не оставаться в стороне, а поддержать республику».
Фалько ненадолго задумался. «А какой картой мне сыграть на этот раз?»
«Той же, что и всегда. Боярд намерен поиметь нас, а твоя задача — помешать этому и, наоборот, воткнуть ему».
«И каким же образом?»
«Есть еще время придумать что-нибудь затейливое, в стиле Фу-Манчу».
Адмирал взял зонтик, и они снова двинулись вдоль блюстрады. Фалько знал, что шеф предпочитает о предметах деликатных говорить на свежем воздухе, вне стен, у которых, как известно, есть уши. Друзья из Абвера держали адмирала в курсе последних достижений в науке прослушки, и тот, даже выходя из кабинета, старался не говорить всего в одном и том же месте. И неустанно внушал Фалько, что неподвижную мишень легче поразить. И союзников им приходилось остерегаться больше, чем противников.
«В прошлом году, когда я узнал, что Боярд собирается приобрести партию истребителей Дивуатин для сопровождения своих бомбардировщиков, тихоходных и потому уязвимых, мне в голову пришла одна идея. Он собрал деньги во Франции, а потом мигом оказался в Швейцарии, где вел переговоры о сделке с одним посредником, который сотрудничает с нами».
«Я его знаю?»
«Знаешь. Пауль Гофман. Ты с ним работал в свои золотые юношеские годы, когда торговал оружием Василия Захарова. И если память мне не изменяет, вы с ним продали в Южной Америке 5000 польских винтовок и 200 пулеметов. Думаю, ты его вспомнил».
«Разумеется, вспомнил. Прытки малый. Бон-Виван, большой любитель дорогих шлюх».
«Да ты не про себя ли говоришь? Все сходится, включая дорогих шлюх».
«А Гофман тут при чем?»
«А при том, что я начинаю кроить саван для Боярда. А ты...»
Адмирал остановился и упер в грудь Фалько мундштук трубки.
«Ты его сошьешь».
Они еще постояли немного, глядя на бухту. День был все таким же погожим. Мимо острова Санта-Клара медленно скользил серый силуэт военного корабля с флагом франкистов на корме. Адмирал посасывал трубку. Фалько снял шляпу, подставив голову ласке солнечных лучей.
«Завтра сядешь в скорый Андай-Париж», — сказал адмирал. «Отныне тебя зовут Игнасио Гасан. Ты отпрыск славного и очень богатого испанского рода, осевшего в Гаване. Симпатизируешь республике, коллекционируешь произведения искусства. Обо всем прочем узнаешь позднее».
Фалько растерянно заморгал. «Искусство?
Его!
Моих познаний в искусстве хватит минут на 10 разговора, а то и меньше.
С очередной пассией, знаю, но мы это уладим. По белу свету ходят аравы миллионеров, страстно любящих живопись, но понятия не имеющих, кто такой Кандинский».
«А кто такой Кандинский?» — нагло улыбнулся Фалько. Адмирал смерил его взглядом убийцы.
«Даже самое громадное невежество можно прикрыть чековой книжкой. А у тебя она будет. И очень пухленькая».
Улыбка Фалько стала шире. «Звучит как музыка. Мне начинает нравиться это задание».
«Особенно не увлекайся. Дашь отчет за каждый потраченный франк».
Фалько надел шляпу, как всегда, слегка набекрень. «Но почему все же коллекционер? Как это вяжется с Боярдом?»
«Потому что в Париже тебе предстоит двойная работа. С одной стороны, должен будешь подобраться к нему вплотную, проникнуть в его ближний круг».
Адмирал критически оглядел Фалько с головы до ног.
«С твоими повадками элегантного сутенера, с твоим бесстыдством и с деньгами, которыми тебя снабдят, это будет совсем нетрудно».
«И сколько же времени вы мне даете?»
«Недели две».
Фалько с бесстрастием истого профессионала спросил, что-то прикинув в уме. Я должен его ликвидировать?
Не совсем так.
Адмирал некоторое время молча созерцал корабль вдалеке. Потом вытряхнул пепел, постучав трубкой о перила, и спрятал ее в карман.
На самом деле тебе надо будет устроить так, чтобы его убили.
Я правильно понял, устранить чужими руками?
Правильно.
А как?
С изяществом и талантом. Того и другого у тебя в достатке, даже в избытке.
Неторопливо двинулись дальше. Заводолечебница и жемчужина, у щита с рекламой фильма «Жизнь бенгальского улана», им навстречу попались несколько фалангистов в кожаных куртках, голубых рубашках, красных беретах. С ними под руку шли девицы в синих накидках военно-медицинской службы. Один офицер опирался на палку, у другого рука была на перевязи. Наступление на севере стоило франкистам большой крови.
«Поначалу ни за что не желали надевать эти береты», — заметил адмирал. «Еле уломали. Карлисты твердят это одно, фалангисты совсем другое, и все мы на особицу. Декрет об установлении единообразной военной формы по образцу фаланги для них был как пинок по яйцам».
«Их можно понять. Монархические фалангисты — это жареный лед.
И еще бы!»
Адмирал понизил голос, хотя поблизости никого не было.
То же самое, что перемешивать масло с водой. Да еще месяц назад ввели общее для всех воинское приветствие. Теперь надо вскидывать руку, что не по вкусу никому, кроме фалангистов. Но Каудилью и ухом не повел. Ему нет до этого никакого дела. Особенно сейчас, когда Хосе Антонио зарыт в Аликанте. Красные, называющие Франко фашистом, пальцем в небо попали. На него что ни напяль. Голубую рубашку фалангиста или хитон Иисуса Назариянина, он все равно останется воякой, начисто лишенным воображения. И желание у нашего Каудильо только три — выиграть войну, упрочить свою личную власть и чтоб остальные под ногами не путались. Он дал понять это с предельной ясностью и выбора никому не оставил. Кто против, к стенке, улавливаешь?
Ответ утвердительный, господин адмирал.
Так что имей это в виду. И делай все, что надо будет, включая и древнеримский салют.
Сделаю все, что смогу.
Да уж будь так добр, постарайся. Тут у нас все жестоко соперничают. Кто проявит больше рвения, истребляя себе подобных? У моста через Амару и на пустырях людей по-прежнему расстреливают почем зря.
Сейчас-то вроде уж можно было уняться, ситуация ведь не та, что прежде.
Все наоборот, мой мальчик. Оппортунисты, которые вступили в фалангу из трусости или желания загладить былую вину, а также гражданские гвардейцы нашего дорогого Керальта, расстреливают без устали. Идет какое-то дьявольское состязание, кто перебьет больше народу. Сейчас в ходу словечко «чистка», а родственникам казненных запрещают носить по ним траур, чтоб не так бросалось в глаза.
Одна из чаек, круживших над бухтой, пролетела совсем близко, едва не задев их, и адмирал проводил ее взглядом.
«Мир полнится яростью этих идиотов», — мрачно прибавил он. «У нас в Испании идет генеральная репетиция, вернее, пролог к новым кровопролитиям, и они уже близко».
Фалько смотрел на чаек с отвращением. Он не любил этих птиц, с тех пор, как однажды, когда плыл в Нью-Йорк на Беренгарии, у него на глазах чайка ударом клюва едва не оторвала кисть поваренку, чистившему на палубе рыбу. «Слишком алчны они на мой вкус», — подумал он. «Слишком похожи на людей». «Вы, кажется, сказали, что в Париже меня ждет двойная работа».
«Не кажется», — сказал.
«И какова же будет вторая часть?» «Впрочем, я хорошо знаю и вас, и чего от вас ждать, а потому спрошу иначе. В чем будет заключаться менее симпатичная сторона этого дела?»
«Это ты у нас симпатичный, и этим пользуешься, поскольку не только симпатичный, но и бессовестный».
«Итак, я весь внимание.
Расскажу вечером, когда поужинаю».
С этими словами адмирал вытащил из жилетного кармана часы.
«Точнее, тебе расскажут».
«И где же?»
«В морском клубе».
И адмирал показал зонтиком в конец бульвара, откуда они пришли.
«Наверху, в салоне для привилегированных членов. Ровно в 11:00.
Остановившись, он снова взглянул на часы. Глаз стеклянный и глаз живой смотрели со злой насмешкой. Потом слегка похлопал зонтиком по руке Фалько.
«Вот что я тебе скажу. Будь осторожен с барменом из Марии Кристины.
Это рыжий такой, что ли?
Он самый.
Это Блас. Он вполне сносно смешивает хупа-хупа. Чего я должен опасаться?» Здоровый глаз недобро сощурился.
«Он полицейский осведомитель. И уже донес, что ты не встал, когда по радио выступал Каудильо. Все встали, а ты остался сидеть. И такое было несколько раз.
У каждого бармена должна быть хорошая память.
Этот, судя по всему, не жалуется. Сегодня утром мне доложили о его информации».
«А вы что?»
«Послал подальше».
Фалько достал портсигар, вытянул плеерс, постучал кончиком по черепаховой крышке. С угрозой сузил глаза, как ястреб, заметивший добычу. «Паскудный мир, господин адмирал».
«Уж мне-то об этом можешь не рассказывать».
Фалько, наклонившись и прикрывая от ветра огонек, прикурил. «Никому», — сказал он, выпустив дым. «Ну, никому доверять нельзя. Даже барменам».